Хари Кришна. У нас сегодня культурная программа. Все это чувствуют? Что это культурно все?
Проходит.
Не все думают, что это культурно, то, что мы делаем. Но нам кажется, что это очень высокая культура. Почему? Культура — это мир желаний людей, это вкус. Уровень культуры зависит от уровня желаний, на каком уровне находится желание человека. Так оценивается его культура. И в соответствии с ведическим измерением этой культуры чистоты есть иерархия энергий, которые можем воспринимать, чувствовать, осознавать, наслаждаться жизнью. Живое существо Пуруша ищет наслаждений, поэтому неминуемо мы находим что-то для своего наслаждения, должны иметь что-то. И есть низшее измерение вкусов, есть очень высокие измерения вкусов. Это определяет культуру человека. На какой шкале? Если хотите узнать уровень сознания или культуры человека, узнайте, что ему нравится, и все. Чем он наслаждается, во-первых. Кто-то наслаждается интоксикациями. Ну, сейчас преимущественно время такое, большинство людей простых, они находят убежище в интоксикациях. Это тоже культура, но невысокая. Иногда это говорит вообще бескультурье, кто-то думает. Кто думает, нет, все же это культура определенная. Культура праздников, может быть, это культура каких-то особых случаев, культура выходных, например. А уже в рабочий день это не культурно делать. На работу не культурно в таком виде приходить. Или в храм прийти в таком виде тоже не культурно. Но в другой среде считается нормальным. То есть как бы культура, она относительная получается. Вот. В какой-то момент это можно, в другой уже момент это неуместно. И есть культура целых народов, может тоже отличаться, как в Индии, еще во многих местах, если предложите гостю спиртное, то вы оскорбите его. Он больше к вам не придет никогда. То, скажем, в России или на Украине, если вы пришли на праздник и вам не предложили спиртного, то вы оскорбитесь наоборот, и больше не придете на праздник. То есть, вот видите, такая разница культур. И все же есть культура, чем выше культура, тем более она универсальна. Так можно сказать это. И чем ниже культура, тем менее она применима ко всем именно. Ну, конкретно какому-то человеку можно применить какую-то низкую культуру, ну, потому что это его вкусы, но бывает. Его личная жизнь, в конце концов, его выбор. Но ко всем применить какие-то низшие стандарты, какие-то нечистые стандарты, не культурно. Ну, в конце концов, выбирать это тоже сами. Такая культура. Вот мне нравится это, а уж вы сами смотрите, что. То, чем выше культура, тем более она универсальней. Есть культура всеобъемлющая, человеческая культура, общая человеческая культура. Вот об этом речь и идет сейчас, потому что ее очень не хватает. У нас так много всяких вкусов, культур, разнообразия. Сейчас доступны другие страны, чтобы мы посещали их вот в нынешнее время. Не так сложно стало, нет этого железного занавеса или какой-то изоляции, интернет, очень много связи, общения, мы видим, слышим, читаем. Всю культуру, в общем-то, перед нами раскрыта сейчас. Китайская культура, японская культура, американская, германская, не знаю, австралийская, африканская, какую угодно мы сейчас найти, раскрыть, все будет очевидно, понятно. Откровенным образом. Но не хватает культуры, которая бы связывала нас всех вместе. Мировая культура. Она часто противоречит друг другу, мировая культура. Поэтому есть конфликты даже между государствами, потому что также государственные интересы и вкусы национально отличаются, видите. Ну, к примеру, вот здесь, в этих регионах, СНГ, в российских регионах, мы говорим о вегетарианстве, и ну, люди слушают, воспринимают, учатся чему-то. Но есть места, где люди не будут слушать вообще вегетарианство. Они сразу возмутятся. А остановят вас тут же. Что вы несете ересь какую-то вегетарианство? Без мяса человек жить не может. У нас традиции народные основаны на мясоедении. Понимаете, да? Есть культура, которая основана на этом вкусе именно. И это хорошо описано в древних книгах, что вкусы людей как бы отражают их уровень человеческой цивилизации. Есть 400 тысяч человеческих уровней, форм жизни человеческих. То есть люди, 400 тысяч культур существуют во Вселенной человеческой. Это разные типы, разные нации, разные уровни культурных слоев, как бы. И на планете Земля их не так много, конечно, не 400 тысяч, их всего, может быть, там несколько десятков можно найти. может быть, сотен, я не знаю, если посчитать мелкие народности еще. Такие маленькие, кажутся незначительными. Скажем, на Дальнем Востоке я знаю несколько, больше десятка, может быть, таких вот народностей, лесных жителей. Сибирь, если взять, там Джурджени, потом есть Удэгэ, потом есть Алеуты, потом есть Чукча, потом есть Нивхи, потом есть, я сейчас не помню всех, много. Много таких небольших, малых народностей, которые отличаются немножко, как у них пищу принимают, немножко отличаются языком, немножко отличаются какими-то представлениями о жизни. Но вкус примерно этих людей одинаков. Вот по пище это можно судить особенно. Ту, какую пищу человек предпочитает. Много ли-то его вкусов. Там вкус распространенный. Они едят обычно сырую рыбу, режевую прям непосредственно, когда берут. Это кажется для них очень вкусно. Вкус соответствует их вкусу, наслаждению. Не просто, а именно живую, которая трепещет у вас во рту еще. Сокращается. Живое существо. То есть несколько вкусов, он не совсем соответствует просто желаниям языка, но соответствует еще желаниям каким-то другим, видите? Примерно еще какой-то вкус. Но живое существо съесть, неприготовленное. Либо они берут красную рыбу, там на Дальнем Востоке я жил, оборачивают ее в какую-то вот типа толь, знаете, есть такое для покрытия крыши, или потом полиэтилен был, во что-то, и закапывают в землю не так глубоко. Через несколько дней они приходят, разворачивают потом. И там уже завелись червячки. И вот это считается деликатес. Такое вот мягкое такое месиво, вот, с таким страшным запахом рыбным. И это их сильно привлекает. То, что им нравится, соответствует их вкусам и желаниям внутренним. Они чувствуют радость, они возбуждаются, начинают общаться, садиться вокруг, показывать и вдохновляются. И также мы видим, в нашей среде есть другая культура. Стол вдохновляет праздничный. Мы тоже радуемся, потеряем руки, начинаем шутить, мы хорошо общаемся, мы сразу мир чувствуем какое-то, понимание друг между другом. Особенно, когда бутылка на стол ставится, вообще все друзья все забыли. То есть вот этот вкус, как бы он объединяет людей, видите. И люди собираются в такие группы. И потом появляются стандарты уже, в больших обществах стандарты, вот, которые видим в супермаркетах, вот эти приготовления, эти консервы, эти стандарты вкусов. Распространенных вот в этом регионе, скажем. А если вы пойдете в Финляндию, то вы увидите, что там вкус абсолютно неприемлем для нас. Сметаны там нет. Там какой-то йогурт, который вы съесть не сможете. Не понравится. То, что как они там готовят, то как они, вот эти вкусы в их регионе, не подходит. Вам что-то пробуете одно, другое, третье, ну не то вообще. Или в Америке. Русские приезжают и говорят, хлеба нет, хлеб делают не такой, овощи не так, борщей нет вообще. Пельмени, не знаю, что такое, что там едят. Да непонятно, что едят, что-то непонятно, вкус это не понимаем, что там они едят вообще. Если пойти в Индию, то там такое разнообразие, это ураган вкусов. Пир может состоять из 108 блюд, например. А на праздниках 1008 блюд. И все разные. Применяют специи, причем мясо, рыбы, яйца нет. Разнообразие такое, что просто шокирует. Что не блюдо, это открытие новое какое-то. И вы даже не знали, что у вас есть такие вкусовые бугорки, которые могут чувствовать такие вкусы. Вообще открытие будет целое. Это будет культурный шок для ума, для разума. Какой диапазон вкусов, скажем, там вот в вегетарианской диете, в древней культуре. Без мяса, без рыбы и яиц. И они говорят, что мясная диета, она скудная. Для разума там вкусов мало. Наслаждение мясом, оно совершенно другое оказывается. Дело даже не во вкусе. А в осознании, что вы кого-то едите. Вот какой еще интересный момент. Я однажды предлагал людям, которые пристрастны к мясу, съесть, скажем, соевое мясо. Или там есть соевая колбаса сейчас делается в Москве специально для тех, кто любит этот вкус. Ну, привязан к нему. Можно его сымитировать точь-в-точь, без мясных продуктов. Они пробуют, говорят, вот не то. Вот чего-то там не хватает, понимаете? Вот. Дело в том, что когда человек ест мясо, вырабатывается желание испытывать некую агрессию во время еды. Не замечали такое? Это дело, может быть, привычное для тех, кто с рождения ест мясо. Но я замечал это. Как дети едят мясо, они такие становятся активны, такие, не кости, они становятся такие, агрессивны немножко. Такой. А заставить вынести мусор из дома выйти им трудно. Лень. То есть сила в агрессии, энтузиазм в агрессии. Драться нет проблем, силы много. А сделать что-то позитивное для кого-то, что-то сделать, лень, не хочется. Для кого-то что-то делать, за себя поставить могу, подойди попробуй. Столько силы, смотрите. Сделать что-то творческое, не хватает энергии. погружается в ум, не знает откуда что взять, где взять эту идею. То есть мясо дает силу, и культура совершенно другая. Она предполагает обязательно спиртные напитки, потому что мясо переваривать трудно человеческому желудку. Очень сложная пища. Если принять это как пищу постоянную, вы не сможете переваривать. Смертная казнь у Чингисхана в древней Монголии. Человека закармливали просто одним мясом, без ничего. И он умирал. Мучительной смертью. Что он гнил изнутри просто. То есть мы не предназначены для какого-то большого количества регулярного потребления мяса, а если принимается, то нужно обязательно потребовать в спиртном. Иначе вы его не перевариваете хорошо, будет много шлаков. Будете болеть сильно. Поэтому, естественно, вы хотите добавить туда жидкий огонь. Вот теперь активизируется все там внутри. Я теперь могу справиться с этим. И желудок становится чрезмерно активным. И для людей, когда чрезмерно активный желудок, для людей пища становится культом неким. Это именно набитие желудка становится неким культом. Как бы одним из главных моментов жизни, когда он полный, такой туго набитый, знаете, такой активный, и кажется, что вы достигли цели жизни, все. Больше ничего не нужно делать. И потом этот активный желудок начинает давить на низ, на гениталии. Так дальше описывается. На одной линии язык, желудок, гениталии. И гениталии начинают возбуждаться без необходимости. Так, человек поел, и выпил, закусил, ну и покурил, что еще можно сделать? А потом он думает, куда пойти? Вот есть вообще куда пойти в этом городе, а? Вот я в этом городе уже 3 дня, не знаю, куда пойти? А что имеется в виду, куда пойти? Ты уже где-то в этом городе, куда ты еще хочешь пойти, интересно? Ага, другие интересы, другие вкусы, тут какая-то культура у вас есть, интересно? Спрашивает, культурные заведения есть какие-то? Где могу удовлетвориться, низшие вкусы еще, они тоже имеют место. В любой культуре есть такие места, где нужно, хочется пойти, там удовлетвориться низшие вкусы. И интересно то, что эти вкусы низшие, они имеют свойство побеждать. Почему? Одно интересное свойство. Они покрывают разум человека. Если бы они не покрывали разум человека, мы бы просто отрегулировали это, и никого сильно не беспокоили. Но поскольку они покрывают разум, они начинают распространяться, становиться основой культуры постепенно. Вот какая интересная трансформация происходит. Просто начинается с мяса, с желудка, потом гениталии, и затем культура спускается вся вниз и становится нормой для всех, стандартом. Сейчас вы включите телевизор, обязательно найдете какую-то там очень культурную картинку. Ну, 2 культурные картинки. Либо там мужчина с женщиной, близко очень так общаются, лицом к лицу, крупным планом. Либо там 2 мужчины убивают друг друга. Дерутся. Ну, в любом фильме, ну что вы. Драки, секс, чередуются. Новых фильмов нет, все старые. Все на одну тему. Драка, секс, стало уже стандартом культуры. И там какой-то, конечно, сюжет есть, немножко для разума пищи, для ума, но без секса и драк никто смотреть это не будет. Неинтересно, нет остроты сюжета, понимаете? Острота нужна, нужен какой-то риск, какая-то опасность, адреналин какой-то должен быть, тогда это культура. Поэтому они прыгают там сейчас с мостов в Запорожье, эти дети, подростки, мясо наедятся, потом они берут такие резины, приматываются так и с 30 метров туда летят вниз. Адреналин, культура. То есть супермены, то есть культура суперменов. Собственно говоря, эта культура была распространена в определенном, среди определенного класса, типа людей. Не для всех. Это делали воины, которые на самом деле иногда ели мясо. Это в их культуре было обычным делом. До определенной степени. Но они не были, конечно, мясоедами. Не путайте эти вещи. Культура мясоедов делится на две группы, как бы. Одна культура называется млечха. Млечха означает, который ест мясо без всяких ограничений. Никаких ограничений. Там, где есть мясо, он это все съест. Людоед даже может быть все что угодно. Рашид может стать человек. Кем угодно. Просто мясо он ест все. И есть ведическая культура, где тоже едят мясо, но там есть ограничения. Есть правила определенные, как это делать. Не так, что вы захотели мясо, идете кого-то убили и съели. Нет, это опасно. Так вы беспокоите все вокруг, всех живых существ вокруг. Мало ли, вдруг вы сейчас есть захотите, все разбегаются от вас. Живые существа. Вот если вы в лес пойдете, то в лесу от вас все будут разбегаться. Все и рыбы, и птицы, и звери, все будут разбегаться подальше. Что они знают, человек, он голодный, вдруг у него что-то новое, мы не знаем, что это за человек вообще. Это значит никакой культуры, потому что культура подразумевает какую-то стабильность. Какие-то крепкие понятия. Кто сейчас человек? Мы не знаем, кто. На улице идет человек вечером. Я не знаю, что это человек. Я понятия не имею. Он кто угодно может быть. Итак, культура не определена. То есть стандартов основы нет сейчас. Как же определить человека? Он разный бывает. И в ведах это называется дхарма. Дхарма есть у каждого живого существа. Дхарма – это правдивость. Тигр ест мясо. Он придет к вам в огород воровать абрикосы. Или персики, например. Персики же вкуснее абрикосы. Не придет, видите. У него есть твердая природа, он не обманет. Он тигр. Он не обманет. Если он перед вами появится, он обманывать не будет, он съест вас. Честно, честным образом. Но другие вещи он не трогает. Не касается его природы, дхарма. Он честен, как тигр. Итак, все живые существа обладают дхармой, поэтому в природе они причиняют беспокойство. Хотя они опасны могут быть, но там все упорядочено. Их агрессия, она как-то организована природой и упорядочена. Поэтому живые существа ориентируются в этом мире как-то и живут более или менее спокойно. Но в человеческом обществе огромное беспокойство. Сравните джунгли и Нью-Йорк, Прабхупада сказал. Джунгли – спокойное место. Сравните с Нью-Йорком вечерним. Спокойное место. Там можно сидеть, медитировать вообще, там можно жить спокойно. Ну, какой-нибудь зверь придет иногда, там, редко там какой-то зверь пройдет и прорычит, там, этом огонь разожжет, он уйдет. Но в каменных джунглях в Нью-Йорке беспокойство постоянно. Вы не знаете, куда вообще податься. Вы боитесь всего на свете. То есть человек, видите, какой стал. Культура человеческая смешалась. Такая стала противоречащая, разнородная. Много конфликтов, беспричинных, с причиной. Хаос, непонятно, что в умах творится. Но это говорится, что пока человек не станет любящим и мудрым, не прекратятся эти проблемы. Вот она культура. Для человека определяется. Его природа, дхарма. Если он любящий, он уже честный человек, мудрый и любящий. Два две характеристики. При этом ни одно живое существо в природе не заменит его в этой роли. Нет больше таких живых существ. Это роль именно человека, предназначена для него, чтобы все живые существа могли совершать рост и прогресс во взаимоотношениях с людьми. Животные также имеют отношения с людьми, не только домашние животные. Вся атмосфера Земли зависит от поведения человека. Вся Земля ощущает это. Сейчас это очевидный факт, мы не будем это оспаривать. Что именно человек создает здесь климат. Уже сейчас климат меняется. Поляны шапки тают. Это все деятельность человека. Климат создается также человеком. В Сати-югу не было такого климата, как мы сейчас живем. Все было упорядочено. Сейчас неизвестно, что будет. Солнце или дождь, или град вчера, или еще что. Зимой может пойти снег. То есть дождь, лето может пойти, град, и смешанная природа. Непонятно, какой будет у нас в этом году, урожай или не урожай, что будет, много снега, или много дождя, или много солнца. Вещи бывают непредсказуемые. То есть нет такого порядка, потому что нет дхармы. То есть это связано. Дхарма отражается во всем, и она распространяется на законы природы, на законы погоды, на все что угодно, потому что дхарма – это взаимоотношение с высшими энергиями, которые управляют этими стихиями. Если вы соблюдаете свою дхарму, любовь и мудрость, это означает, что вы входите в взаимоотношения со сверхъестественными силами, от которых мы получаем и солнце, и дождь, и все необходимые вещи для жизни. Воздух, это же не просто так случайно нас окружает. Эти стихии также управляемы. Веда говорит, за каждой стихией есть какая-то энергия личности, управление. Земля рассматривается как живое существо в ведах. Вода рассматривается как энергия живого существа. Воздух то же самое. Есть соответствующие личности. Воздух это ваю, тот, кто управляет воздушной стихией. Вода это варуна. Огонь это агни. Итак, мы можем научиться общаться со сверхсилами. В древней культуре вед это было обычным явлением. Всегда человечество развивалось именно таким образом. Установили контакт с более высокими уровнями. Сейчас мы тоже имеем такие понятия в современном мире, что есть, может быть, другие цивилизации, может быть, там есть НЛО какие-то. И, конечно, они, кажется, есть, многие их видели. Вот они летают, они обладают какими-то особыми свойствами брать энергию, перемещаются быстро в пространстве, имеют какие-то ситхи эти живые существа, они выше, чем человеческая цивилизация. Но это не те существа, о которых мы сейчас говорим. Это довольно низкого развития цивилизация. Опирается все еще на науку и технику, хотя и намного выше современной человеческой цивилизации. Эти существа умеют немножко медитировать, вот и все. Поэтому так сильно отличается. Мы сами же тоже учимся медитировать. И в Ведах написано, как сделать виман, космический корабль. Но он управляться должен мыслью, умом. Вот в чем проблема. Пока мы не обучимся управлять умом, мы не можем летать на вимане. А когда-то летали на виманах люди, были, умели так управлять умом, что могли пользоваться этой энергией. Тоже энергия будущего. Вам нужно заправлять ум? Какой-то энергия нужна? Вот сейчас все более и более тонкие энергии находят ученые. Для чего тонкие энергии нужны? Если раньше вы должны были завести машину вот так вот ручкой, так вот грубо, все тряслось вот так вот. Или самолет так же, винт должны были раскрутить, вот так отбежать. То сейчас они делают так, просто маленькую кнопочку, раз. Небольшое усилие, тонкая энергия, видите, включает. Такие шашечки, маленькая, так, большая глыба. Поэтому они ищут, как это создать. Вы просто думаете, и все происходит. Это не что-то новое. Так оно и происходит в нашем теле. Мы думаем, мысль действует на желание, возбуждает желание, желание возбуждает воздух в теле, появляется сила, желание сделать, и делаете. Мгновенно. Просто мысль, и мы бегаем. Мысль попала в голову, мы бегаем. Дурная голова, ногам покой не дают. И бегаем целый день потом. Если в ум попадают деньги, мы бегаем всю жизнь, пока не свалимся где-нибудь. Видите, сколько сил оказывается? Просто ум. А если в уме нет никакой цели, вы слабый. Праздный ум – мастерская дьявола, потому что вы ничего не сможете осуществить в своей жизни, вы ничего не сделаете, ничего хорошего не успеете сделать. Значит, эта машина уже существует, вот такой вот виман, но он просто летать не умеет, нам вот летать важно научиться. Это мечта человечества – летать на большие-большие расстояния, на другие планеты там, и так далее. Сейчас самолеты, они очень ненадежные современные, они плохо летают. Это все еще грубая материя, крайне грубая материя, поэтому очень опасно. Они иногда, время от времени регулярно терпят крушения, эти авиакатастрофы бывают, что людей сильно пугает, но они все равно хотят летать и летают. Даже после катастроф все равно садятся и летят. Но вы слышали, что какая-нибудь ворона при посадке сломала себе ногу, потерпела крушение. Неудачно приземлилась, неудачная была посадка, понимаете? Или взлет был неудачный, крыло отвалилось одно. Нет, вы не слышали такого, нигде в газетах им не найдете за все эти тысячи лет, чтобы какая-то птица при взлете и посадке потерпела крушение. Надежная система, смотрите. Итак, скоро они догадаются, это есть предсказание, что ученые скоро догадаются и создадут способ перемещаться безопасные. Вот совсем недалекое будущее, может быть, кто-то из нас доживет до этого. То есть наука-техника сильно шагнет вглубь, дальше, сильный прогресс сделает, когда изучит ведическую культуру. Культуру? Потому что что нам не дает высоко мыслить, управлять умом и чувствами? И именно низкие желания держат нас внизу. Мысль не может оторваться вверх. Вот в чем проблема человека, человечества. Оторваться. И первое, от чего нужно оторваться, от чувства собственности. Знаете, есть притча о человеке, который награбил золото и бегом бежал. А впереди река. У него полные карманы золота. Нет, я не могу бросить золото. Смысл жизни в том, что я ограбил, я вот получил, теперь как же я? И он поплыл, утонул. Итак, нужно разобраться, если мы хотим как-то дальше прогрессировать и жить именно выше, то нужно от чего-то отказаться, что нас тянет вниз именно. И вот это уже проблема. Вкусы настолько сильные, что отказаться практически невозможно, даже от низшего вкуса. Чтобы бросить курить, мы гипнотизера нанимаем. И то не получается. И то не так глубоко внушается. Поэтому шастры говорят, гипноз не нужен, нужна Хари Кришна мантра. Это лучше всякого гипноза. При этом не затмевает ваш разум и сознание. Нет. Она проникает глубже, чем любая программа, потому что она духовна, в сердце. Минуя ментал, можете не понимать, что такое, или разум материальный, или область чувств, не имеет значения. Она проникнет прямо вглубь сердцевину вашего существа. Если хотите, если не боитесь, повторяйте Хари Кришна мантру. Это полностью очистит, полностью изменит всю нашу, так сказать, природу, полностью наше представление о жизни. На другой уровень поднимемся. Цивилизации. И, конечно, если вы живете в цивилизации, которая на материальном уровне, вы на духовном уровне, могут быть сложности в этом плане. Как один человек, он, знаете, он был чувствительным. Он видел иногда, как к нему там голос с неба что-то возвещал, или ангелы спускали. Ангелы спустились и сказали, знаешь, дорогой, мы тебя предупреждаем сейчас. Ровно через 30 дней здесь начнется потоп. Туча придет. И будет лить дождь проливной. Долгое-долгое время, несколько месяцев, все зальет. Не будет у вас урожая. Не будет ничего. Все разрушено будет. Дома, все уплывет. Будет наводнение. И самое страшное, что тогда вода, ее будет пить нельзя. Так что я тебе советую на это время, несколько месяцев, запастись питьевой водой, чтобы выжить. И других людей предупредите тоже. Ангелы сказали ему и ушли. Все, что раньше ангелы ему говорили, сбывалось, поэтому человек сразу поверил. Но он вышел на площадь, звонил в колокола и говорил людям, здесь предупреждение, здесь будет потоп очень скоро. И вся вода, она будет грязная, она будет какого-то красного, вонючего цвета, нельзя будет пить, кто-то будет пить, потеряет разум, сказано было мне. Поэтому запасайте всей питьевой водой на определенный срок, чтобы могли выжить и не потерять рассудок. Люди послушают, говорят, ты всегда будешь сумасшедшим каким-то. Ты же в таких местах, где даже близко воды никакой нет. Когда? Мы, отродясь, испокон века не видели такого, чтобы тут были такие дожди, о которых ты говоришь. Что ты несешь, свою чепуху, у тебя приснилось что-то? Никто не поверил. Но ровно через месяц начался потоп. Пришла какая-то туча, как, знаете, в концу вселенной, самвар такая. Лила бесконечно, бесконечно. Потоп просто был настоящий, все залило. И вода была какая-то страшная на вкус, ужасная на запах. Людям нечего было пить. Пришлось пить эту воду. А человек, он запасся, он со своей семьей принимал чистую воду. В конце концов, через долгое время, когда все были измучены, дождь утих, постепенно вода спала, все высохло. Но люди потеряли рассудок. Они стали все полусумасшедшие. Кроме человека и его семьи. Одного. И он подумал, теперь как же жить-то в этом обществе? Все стали, ну какой-то ненормальный этот человек, а? Мы все люди, как люди. Мы все друг друга прекрасно понимаем. Знаете, как в сумасшедшем доме, это прекрасно все понимают, оказывается. Это странно вообще. Они как-то там общаются неплохо. Находят друзей и находят понимание. Если он здоровый появляется, они уже беспокоятся. Это не наш человек. И если вы здоровый и проводите время с сумасшедшим, вы постепенно тоже сходите с ума. Это известно. Как если вы среди наркоманов, вы постепенно станете наркоманом. Это известно. Это влиятельный процесс. Человек влиятелен, сумасшедший особенно. Итак, сумасшедший имеет огромную силу разрушать психику. И этот человек подумал, ну вот, как же я теперь буду жить в таком обществе? У меня нет никакого выхода. Невозможно совместить мои интересы, мои желания с их представлениями о жизни. И он тоже стал пить ту воду и стал таким же, как все. Стало все нормально. Так вот, конечно же, у нас будет выбор. Куда подниматься? Если мы хотим подниматься вверх, мы увидим, что будет некое несоответствие культуры, так скажем. Вы вегетарианец, скажем. Принимаете решение, а вот в вашей же семье кто-то не вегетарианец. Кто сумасшедший? Давайте разберемся. Если по количеству, по большинству судить, то, конечно, сумасшедшие те, кто сейчас не едят мясо. А если прийти в Индию, то там уже сумасшедший будет тот, кто ест мясо. Там уже большинство вегетарианцев. Выйдите во Вриндаване в город и не найдете ни одной мясной лавки. Нету. Найдите стоматолога. Нет стоматологов. Ужасно. Нет стоматолога, представляете. Вы представляете, как это? Стоматолога нет. Почему? У них зубы никогда не болят. Так кто сумасшедший? Там столько любви. Каждому живому существу. Так кто сумасшедший? И тут мы сразу понимаем, да, что-то в этом есть. Все-таки это высшая энергия. Нужно ее уважать. Например, просто говорим сейчас о вегетарианстве. Это не только этот принцип, еще и другие вещи. Но это важный момент очень. Потому что мясо предусматривает наслаждение плотью чужой. Сознание присутствует особое в этом процессе. А от этого вот сознания мы хотим избавиться. От такого представления о жизни мы должны избавиться. Это извращенное сознание наслаждаться чужой плотью. Зубы, вот знаете, вонзать туда, вот в чужую плоть. Не для человека эта пища, его образ жизни. То есть наша цель – сознание очистить. Не просто стать вегетарианцем, или здоровым человеком. Нет. Ум также оздоровить, вкусы свои оздоровить. Мы говорим о культуре сегодня. У нас же культурная программа. Поэтому о культуре говорим. И затем, когда мы усвоим принципы чистоты, после этого можем обмениваться дарами. Можем обмениваться чем-то нечистым. Подарки дарить на день рождения. Что-нибудь нечистое принести. Дохлую кошку подарить. Не знаю таких случаев, конечно, я не видел, не слышал. Но когда я с вами был в одном паломничестве в Гималаях, они нашли там одну гостиницу. Знаете, высоко в горах гостиница. Ну, какая гостиница? Но там какие-то дрова завезли и слепили, вот как дети, знаете, с крыши. Вот такая гостиница. Там уже холодно, там уже камень, там уже лед, там горы. Гостиница называется. Даже было написано «Хотель». Там пусто, никого нет вообще. Там вот просто заходи, там как-нибудь, какие-то палати, там вот такие вот лавки деревянные. Низкий потолок, тьма, ничего нет там. Ни топлива, ничего. Просто хотя бы переждать дождь какой-то или бурю, может быть, снежную. И вот они казались там и должны были переночевать в этом отеле. Вечером там быстро темнеет, было темно, они расположились, там был один большой топчан, на четверых спальные мешки, и как-то там они все-таки уснули, согрелись. Утром просыпаются, уже рассвет был. И все лежали на спине, открывая глаза, увидели перед собой прибитую дохлую кошку на потолке. Потому что дохлая кошка, она уничтожает духов, сгоняет духов, по их представлению. Там горные духи живут. Они очень могущественно могут войти в человека или навредить ему, или сбросить со скалы, допустим. Вот они дохлую кошку прибавят, чтобы защитить это место от духов. Я тоже хочу, чтобы в вашем доме не было духов. Принесу вам на дне рождения дохлую кошку, приду к стене или на кухне прям прибью, чтобы духи туда не забегали. Ну, если мои такие представления о культуре, ну что? Ну, я ей искренне просто дарю вам подарок. Это же здорово. Но если у нас разница во вкусах, видите, мы скажем, нет, мне этот человек с таким подарком вообще не нужен. Ни подарок, ни этот человек. Есть еще другая культура в Африке, не знаю, сохранилась, до сих пор, говорят, что до сих пор есть такая культура где-то на севере Африки, где племена, они в племени, закон, когда дед достигает 90-летнего возраста, ровно 90, его забивают и съедают родственники. Нет, поймите, это культура. Что вы так отворачиваетесь? Надо уважать культуру. Дело в том, что дед-то он мудрый стал 90 годам. И они верят, что с кусочком этой пищи, его тела, мудрость перейдет к ним. И дед тоже с удовольствием себя предоставляет. Для своих потомков, что он еще может сделать? Ему 90 лет, он больше ни на что не годен. Он говорит, вот берите мое тело, и вот получайте мою мудрость, мой опыт, вот все, что у меня есть, забирайте. И ему по голове топором жарят, и все съедают. Праздник. 90 лет на день рождения. Юбилей. Дожить до 90 лет там опасно вообще жить так долго. Но это часть культуры, то есть они это принимают как культуру. И видите, есть несовместимые культуры, как масло и вода, или как огонь и вода, они взаимоисключают друг друга. Но в каких-то локальных местах они могут проявиться. Когда Джеймс Кук, он пустился в плавание, он, конечно, не мог себе представить, что эти люди едят людей. У него в его голову такое не могло войти, то есть он не мог такого допустить. Он ошибся, видите, и был съеден. Но там была такая культура, что мясо врага особенно сладкое. Ты должен победить вас, и победил, съедаешь законным образом, культурным. И всем это нравится. То есть не просто убить, еще и переживать его целиком. Вот это уже полное удовлетворение будет. Интересно, что один такой человек, он делал это в Петербурге. Он достиг такого состояния культуры через извращенное сексуальное наслаждение. Пришел к этому. Значит, сейчас мы знаем причину этого, почему у людей извращенный вкус. Потому что не умеют наслаждаться сексуальной энергией. Правильно. Вот отсюда исходят извращенные всякие мысли и представления. Что с ним случилось, что можно сделать для чувства наслаждения? Человек думает в уме это все. А потом начинает знакомиться, говорить, улыбаться, вдохновленный, потому что это чувство наслаждения рядом, близко. Он говорит какие-то слова, он творческим, культурным человеком, понимаете? Вот этот Ганнибал, он был очень культурным, в том-то все и была опасность. Он был прекрасно одет, он был красив, обаятелен, вежлив, он образован. Люди были поражены. Такой человек... Он, знаете, любую женщину мог привлечь, поговорить, привезти домой, и там уже все. Там уже страшные вещи начинались. И по телевидению говорил Невзоров, женщина описывала этот облик его, говорит, это культурный человек, но сейчас, пожалуйста, пока он не пойман, вообще не общайтесь ни с одним мужчиной на улице незнакомым. Потому что это очень обманчивая внешность, то, как он выглядит. Он занимался ужасными вещами, что и ум был сильно извращен вот такими желаниями. Поэтому культура означает, что желания, которые мы имеем внутри, должны возвышаться и идти вверх. Не вниз опускаться на нижнюю чакру, а с нижней чакры вверх подниматься. То есть до уровня самых высоких уровней сознания. То есть развитие, это йога называется языком санскрита. Йога означает подъем. Вверх, 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 вверх. Вот нужно поднимать энергию. И нужно знать, как это делать. Например, если мы практикуем вегетарианство, уже энергии пойдут некоторые вверх. У вас появится желание творить, что-то делать для других. Будет много энергии, будьте неутомимы в этом плане. Будет энтузиазм помогать. Вот уже начало какое-то хорошее. Вегетарианство. Но вегетарианство не сама цель. Прабхупада говорил, что голубь вегетарианец. Старая обезьяна соблюдает все принципы религиозные. Старая, пожилая уже обезьяна. Ну, то есть она не занимается незаконным сексом, чиста, целомудренно. Не играет в азартные игры, не видели? Старая обезьяна, не склонна. Мясо рыбовец не ест, интоксикации не принимает. Вегетарианка по своей сути. Но она как была обезьяна, так и остается обезьяной, тем не менее. Но знаете, они очень творческие. Потому что эти вегетарианцы, они очень хитрые. Я познакомился с одной обезьяной в Вриндаване однажды. Ну там много у меня знакомых обезьян есть, я езжу часто. Я не всех знаю хорошо, но потрясающе живые существа. Просто вот, если за ними наблюдать, увидите, какой удивительный разум. Она разумнее человека во многих моментах. Хотя кажется, что это просто животное. Мы уже уезжали из Вриндавана какой-то год. Первый этаж, но была гостиница такая, ашрам, то есть комната с несколькими кроватями, вот окна там были с решетками, как в Индии делают, чтобы обезьяны не заходили. Там нет стекол, решетки такие, вот и ставни, все. Обезьяна не войдет, значит, это окно. И мы собираем вещи, упаковываемся в это время. У меня здесь окно, здесь кровать, и здесь напротив окна вот так вот полка, перпендикулярно окну. Полка, и на полке у меня махапрасад, сладости, которые я откладывал специально, чтобы сохранить и увезти в Россию. Из храмов. Но самый лучший махапрасад я откладывал туда, вот там были специальные такие кувшинчики, глиняные там посуды, все равно, чтобы упаковать и в Россию отвезти гостеприимно. Я собираю тут вот окно, тут эта вот полка, я соберу багаж, а преды другие тоже собирают багаж, вот они выносят там одну сумку вниз, возвращается, и дверь открывается, закрывается, открывается, закрывается, мы тут ходим, ходим, собираемся, выходим. И обезьяна проходит вот так вот за окном. Она просто прошла, мельком просто, она тоже так мельком посмотрела на меня и прошла, все. Это было, может быть, не больше секунды. Она запомнила все. Она просто бросила взгляд, она все поняла, что там происходит. Сейчас увидите, что она сделала. Она запомнила эту полку. Она увидела там махапрасад, конечно же. А что она еще могла увидеть? Главный махапрасад. Но ей мгновение хватило, чтобы понять ситуацию, как добыть все это. Это сложно. Нужно войти через дверь, где много людей входит и выходит. С вещами, обезьяне зайти незамеченной и прийти еще через всю комнату к моей полке, не так просто. Но только посмотрите, какой тончайший разум. И так я вижу, человек входит, выходит, другой входит, выходит. И точно так же в ритме дверь открывается, кто-то вошел. И в таком же ритме идет к моей полке. Секунду, он разворачивается и выходит, я поднимаю взгляд и хвост только мелькнул. Она в этом же ритме все точно сделала вообще, уверенно. Как будто она хозяйка тоже вошла и вышла быстро так же. Хотя одного взгляда было достаточно, даже ничего не заподозрил сначала, ну просто обезьяна прошла и все. Ну как я мог понять, такой разум. Она с мной как с ребенком сыграла, мгновенно. Она нашла решение, смотрите. Какие разумные живые существа. Это обезьяна. Почему? Соблюдает 4 регулирующих принципа. Вегетарианка. Потому что уже лев по-другому будет действовать, правда же? Или тигр? Ногами в дверь. Ну кто тут? У них другая культура. У них другая культура. То есть она не такая гибкая, не такая разумная, но она могучная тоже. Она могучна в смысле насилия. Сила так, что говорится, насилие. Можешь там вот кому-то нос сломать? Или кирпич можешь проломить головой? Значит, ты сильный. А настоящая сила, она другая. Она описана так же, что великие мудрецы, медитирующие в лесах в прошлом, к ним тигры близко не могли подойти. Если тигр все же подходил близко, по какой-то причине, он не выдержал взгляда мудреца, он ложился и как котенок мяукал перед ним. Можно было подойти, потрепать его вот так вот, позагоди в комнату, так, смиренно становился такой тигр. Называется сейчас ученые психическая энергия, что они как будто там что-то, знаете, зомбируют живое существо, форма насилия. Нет, просто была энергия бхакти. Духовная энергия человека, все. Никаких насилий. Естественно, в любом тигре даже можно пробудить эту любовь, говорится. Вот и вся. Весь секрет.
Они же это понимают, что тонкая психическая энергия, значит, поработить волю, психическое оружие, значит, вот тоже в такой же духе понимают суть человека глубокую. То есть накладывается могущество внутреннее с низкой культурой совмещается сейчас. Получается чудовищная смесь совершенно, ужасная, еще хуже. Чем дальше вы развиваетесь, тем опаснее становится вообще. Чем страшнее оружие выдумывают, тем больше как бы тончайшие способы контроля, там 24-я строка или 25-я строка, или что там они еще умеют сейчас делать. И могут зомбировать по телефону, уже вкладывать какие-то мысли, внушать человеку. Я вам скажу один секрет. Если повторяете Харе Кришна мантру, серьезно, никакие зомбирования на вас не будут действовать материальные. Никакие программы. Сейчас главная программа зомбирования – это чип. Всем вставить чип. И все захотят это, уже это делают. Это их зомбировали людей. Чип означает, что у вас будет доступ всюду, везде, всегда. То есть у вас есть чип, у вас мгновенно компьютер покажет, что у вас есть чип и пропускает. Вы имеете доступ к любым возможностям цивилизации, поскольку у вас есть чип, вы заплатили за чип. И сначала это будет практически бесплатно. И все будут говорить, какая хорошая цивилизация, сколько удобств, понимаете, посмотрите, у меня чип, у меня то есть, это есть, нет, такая возможность, другая возможность, а у вас, ну что вы, отстаете от жизни вообще. Сначала, а потом, потом они будут просто контролировать, управлять. Я приведу пример, как это было в Индии. Индийский чай. Никто никогда в Индии не пил чай. Все знали, что такое чай. Если вы пьете чай всю жизнь, вы потеряете тонкий разум. Это бытовой наркотик. Бытовой, он не такой явный, как другие наркотики, но он бытовой наркотик, он имеет сильно разрушающую силу с течением времени большого. И он привязывает, и без чая уже просто не может. Смотрите, вы в зависимость попадаете. Вы покупаете это индийский чай или грузинский чай еще, и платите за него хорошие деньги. Но как индусы начали пить чай, как он стал индийским? Это сделали англичане. Они открыли несколько чайных в Калькутте. Бесплатно. Вообще бесплатно. Просто можете попробовать, пожалуйста, еще что-то дадут в припуску вам там съесть к чаю. И там много людей таких, знаете, безденежных, нищих. И там полные чайные стали набиваться бесплатно, там правительство заботится, ну, смотрите, благочестивая деятельность, это благотворительность, давайте ценить, слава там такому-то, такому-то. Они пили чай, может быть, несколько месяцев, вошли во вкус, и тогда сделали небольшую цену, чуть-чуть, незначительную. Ну, нет проблем, конечно, все нормально. Потом еще выше, еще выше, еще выше, и хороший бизнес, видите. Так же сделали с сигаретами. Так же сделали с водкой. Она была сначала очень дешевая. Вы не помните, сколько стоила водка? Ничего вообще вначале. Когда это все распространилось, в 10 или в 100 раз цены поднялись. Сейчас делают любой бизнес на это. Наркотик, то же самое, любой бизнес. Обычный прием. Чип делается бесплатно, за какие-то копейки. Просто бесплатно. Ну, благотворительность, понимаете? Мы же для вас стараемся, мы же цивилизация, для людей. Нет, потом будет все очень просто. Вы со мной не согласны? Мы отключаем ваш чип. Все просто. Поймите результат. Это способ контроля. Чип не нужен, чип уже есть естественный. Сверхдуша в сердце каждого живого существа, говорится, Бог в сердце. Чип уже есть. Но это настоящий, вот такой вот, лучший чип. Это источник добродетели, любви, а не какого-то аппарата насилия или контроля, как люди пытаются господствовать в этом мире. То есть вся эта человеческая культура, совмещая вот эти вот психически тонкие энергии с их низкой культурой, приводит к результату эксплуатации. Все тоньше, тоньше, тоньше и тоньше. Изощрённее. Мы говорили на лекции, как эксплуатируют людей, продавая сигареты, как красиво их рекламируют, как рекламируют плохие вещи. Привлекательно. Это тонкая форма эксплуатации. И люди платят деньги за то, от чего они деградируют, теряют разум. И платят хорошие деньги. Ищут и спрашивают, когда привезете. Вам даже не нужно. Это бестселлер. Как все хорошо организовано, видите. Поэтому что мы хотим сказать? Повторяйте Харе Кришна мантру. Очищайте эти проблемы. Эти самскары, эти впечатления. Эту культуру, которая навязана сейчас. Неблагоприятная культура. А все хорошее нужно оставить. Оно останется. Как говорится в Бхагавад-гите, этот процесс духовный что означает? То, что не хватает, вы получаете. То, что имеете, остается, сохраняется. То, что имеете, сохраняется. То, что не хватает, прибавляется. Вот что нам нужно. Нам не нужно начинать заново какую-то культуру. Все, что хорошее имеете, все останется. Очистится. Все плохое устранится. Особое лекарство. самые хорошие лекарства какие? Это те, которые убивают только болезни. Все остальное не задевают, нет побочных эффектов. Это самое лучшее лекарство. Вот самое лучшее лекарство — это имя Бога. Это разумное лекарство, это сверхсознание. Уничтожает только греховные желания, привычки и последствия. Все самое лучшее сохраняется в целости и сохранности. Еще и дает развитие всему этому. Вот, ведь на уровне высоких энергий, мы имеем в виду, что самая высокая энергия – это божественные силы. И к этому можем прийти очень просто. Просто повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Вас больше не обманет ни одна обезьяна. Ну, одна может обманет. Потом уже поймете, как с ним. Не так, чтобы на грабли наступать каждый раз, входя и выходя из комнаты. Как случается. Одни и те же ошибки мы делаем постоянно. Нет выхода. То здесь нет, опыт быстро получим. Разум. Разум проснется тонкий. Сможем понимать людей, их слова, их интонации, их желания сердца. Почему он ко мне подошел, что он хочет, все будет ясно. Тут несложно разобраться в этом. Мы хотели почитать «Нектар наставлений», но мы забыли про него. Начали говорить что-то. Итак, давайте приступим к вопросам, обсудим тему, а потом начнется главная часть культурной программы. Кстати, у нас есть какие-то номера здесь культурные? Для программы. А? Мой номер? Мой? Я? За что боролся, на то и напоролся, похоже. А из местных кто-то хочет культуру свою показать? Хорошо, тогда вопросы мы подождем. Придет моя супруга, она попоет, мы тоже вместе попоем. Потом дочь танцует, Бхаратнатьям. Ну, что-то покажем, что сможем. Так, Мата же стихи про Кришну будет читать. Ага, еще есть культурный человек один. Я на самом деле хотел прочитать стих из этой книги, который объясняет, как развивать любовь среди людей. Как она развивается. Она описывает шесть вещей, которые помогают нам установить отношения с кем угодно. Но я не успел прочитать. В прошлом году вы давали лекцию, когда в тот день умер ваш отец. Как вы себя чувствовали тогда и сейчас? Что изменилось в вашем мире? Можно сказать, что я долгое время не понимал своего отца. Ну, как это свойственно тому, кто растет, меняется. И кажется, что и отношения должны тоже меняться, верно же, с родителями. Но это не совсем так. С родителями отношения практически не меняются. Есть такая часть, которая неизменно остается. Кем бы вы ни были, как бы вы ни выросли в этом мире, а для отца вы станете сыном просто, а для матери то же самое, ребенка. И в день смерти отца я это понял. Именно в день смерти отца. Хотя долгие годы до этого я забыл об этом. Что я просто его сын, и больше ничего. И это вот важно в наших отношениях. Остальное не так важно. Я все думал, как он меня сейчас понимает, как он меня сейчас видит. Ведь я же в сознании Кришны, это преобладало понимание. И знаете, тогда, в тот день я получил сообщение от сестры сначала, а потом мать позвонила. И вслед за этим я почувствовал ее присутствие сильно очень. Физически почти. И пришла одна женщина ко мне поговорить после программы. Это была первая половина дня, были встречи записаны. Она пришла, и какой-то вопрос у нее был. Мы обсудили. И она говорит, что у меня еще есть подруга тут есть, Волчевские, которая, может быть, слышала один раз мою лекцию, может быть, нет, но слышала обо мне. И вот передала подарок. Хотя не видела меня ни разу. Я удивился. Передает подарок человек, который меня не знает вообще. И я вспомнил отца. Детство. Отец мне дарил игрушки странные всегда. Он водитель. Для него самое главное, это вы знаете, боялся ГАИ. И он иногда писал сам от руки такой вот на листочке ГАИ и вставлял себе под стекло, прикреплял. Чтобы он был вот как ГАИ, чтобы никто к нему не подходил вообще. Он вводил машину в исполкоме, там председателя ввозил. Горосполком вообще, это такая должность высокая для водителя. И вот он показывал всем, что он не хуже ГАИ вообще. И игрушками такие же дарил, знаете, водительские. Какой-нибудь там регулировщика там с жезлом деревянного, там фуражки. Вот, подарок мне сделал, помню. Еще мохнатые какие-то игрушки там. Потом принес мне однажды разворот там каких-то карты города с маленькими машинками. Вот тебе сдают на права, знаете, правила дорожного движения. Вот мне такие вещи, подарки принесли. Вот он говорит, она передала вам подарок, но не знает, почему она вам дарит эту штуку вообще. Да. И она дарит мне такую мохнатую игрушку, ГАИ написано, с жезлом. И счастливого пути в таком духе, что-то. Я сразу почувствовал, что отец подарок принес. Это последний был подарок от него, переданный через преданного. Я тогда понял, что я для него просто ребенок. Я успокоился, все было хорошо. Я сразу понял своего отца. Все эти невероятности, которые в жизни были, всегда бывают. Я сразу все стало на место, в покой. Я почувствовал у него какое-то умиротворение, уже умершего. И мне стало лучше намного после этого. Вот такая вещь случилась в Волчевске в прошлом году. Ну, конечно, эта утрата, она чувствуется сразу, у вас кусочек сердца откалывается. То есть можете даже не знать об этом, пока родственники живы. Но когда они умирают, вы это чувствуете физически. Что это всегда имело место в вашем сердце. В такой момент в жизни. У меня мама живая. Мама преданная. Повторяет мантру. Когда мы с ней встречаемся, мы просто в экстазе время проводим. Уже год прошел, видите. Обрести божественное сознание. Да. Есть много целей. Обрести божественное сознание необходимо для того, чтобы как бы трансформировать мир. Этот мир можно в духовный мир превратить. У человека должна быть миссия. Когда он обретает божественное сознание, затем миссия должна быть. Очень важная часть. Сначала подготовка. Миссия сразу не дается. Нельзя. Сначала подготовка должна быть хорошая, потом миссия. Потом на самом деле можем очень много хорошего сделать. И в конце концов миссия нас приведет в духовный мир. В сердце откроется духовный мир. Какую-то историю в контексте культуры. Именно с ними. Какой заказ интересный. Надо выполнить такой удивительный заказ. Акбар, на самом деле, он очень хотел, чтобы Бирбал стал мусульманином. Потому что при дворе были страшные интриги из-за этого. Там двор-то мусульманский был целиком. А премьер-министр, представьте, первый индус. Бирбал. Акбар это принял его, потому что тот очень разумен. Он очень ценил, любил его, они были как братья. Ну, а двор с ума сходил иногда. Что вот мы все мусульмане, правоверные, тут один индус, и он тут всем руководит на самом деле, правит балом. Акбар его принимает. И в конце концов они собрались без Бирбала, все его советники, все его министры. Сказали, Акбар, мы больше так не можем. Мы не можем все это терпеть, двор там, ну, мы же все мусульмане, с культура. Ну, давай сделаем ему мусульманина. Ну как, он же не согласится, он же индус, он же браман. У него же каста, он потеряет касту тогда. Ну, а что делать? Необходимо, потому что тут такие интриги, дальше невозможно уже так. Нужно сделать его мусульманином. Как это делали раньше? Пригласи его на пир. На свой царский пир. Он же не откажет. Невозможно отказать. Это же оскорбление отказать. Приглашают на пир сам император, а вы отказываетесь. Ну, собственно, они уже много раз это предлагали. Но Бирбал как-то выкручивался, тем не менее, даже вот в этой ситуации мог найти какую-то причину. И Акбар понимал, что это разум очень тонкий, его даже пригласить сложно на пир. Он что-то там всегда вот придумает, безобидно выйдет с положением. Но однажды он его поймал, потому что Акбар был разумен тоже очень. Он знал, что если Бирбал чем-то сильно увлечен, в этот момент его спросить, он может автоматически что-то сказать. И он дождался этого момента. Бирбал там что-то был занят, какие-то бумаги рассматривал. И он так, как между делом, сказал ему: «Бирбал, сегодня пир, придешь?» Ну, «Ага». Все, и сказал уже это. И, конечно, он понял, что ему конец, это как раз ловушка, он прекрасно понимал, что там будет мясо, и он сейчас поест мясо, утратит свою касту, все, потеряет, он станет мусульманином. Для него это деградация. «Ага», сказал, «да, пойду». И он сразу помрачел, ослаб, все понял, и как перед смертью, значит, я почувствовал, ну, в то время. И он ушел расстроенный, шел по городу, вот скоро будет пир уже, во второй половине дня. Но он понял, что уже никак не выкрутится, он дал обещание, уже назад нельзя слово забрать. И проходил мимо лавки, где продавали щетину, эти кисти из свиной щетины. И повеселил сразу. Понял, что нужно делать, купил несколько кистей этих свиной щетины. Вы знаете, что мусульмане свинину не едят. Они отвращение испытывают. Нечистые. Они баранину, там все остальное. Он взял эти кисти и пошел домой. И на пир приходит веселый такой, довольный, и все удивляется. Странно вообще. Он пришел на пир. Бирбал, присаживайся. Вот тут плов, тут с бараниной, ну как надо, все тут мясо. Говорит: «Хорошо, я согласен. Я принимаю ваше приглашение, только у меня одно условие. Я все-таки индус, мне нужно осветить все это угощение сейчас». «Да, делай, что хочешь», сказали. «Что хочешь делать, только главное потом ешь». Он достал эти кисти быстро, обмакнул в воду и стал брызгать на всю эту пищу. Я все знаю, что он делает. «Так это же свиная щетина, что ты сделал? Я пир испортил, да! Вываливай все на улицу этого, в шею, гони с этого пира, побери его ногами там, бегом». Больше никогда не приглашали. Да культура. Бирбал Акбар. Хотя разная была культура, они сотрудничали. Между ними были очень близкие отношения. Почти братские. Дежавю. Когда вас один раз увидел, думал, что встреча раньше, встречал раньше. Что такое дежавю? Дежавю значит прошлая жизнь. Мы встречались в прошлой жизни. Но вы видели не меня. Прообраз. Прообразы остаются. Я уже в другом теле. Но вы узнали. Не сложно. На улице бы не узнали. Но на лекции узнаете. В атмосфере определенно узнаете. На улице трудно узнать человека в прошлой жизни. Нужна определенная атмосфера. То вы сразу встретились и знали, что делать дальше. Память тонкая существует с прошлого. Я слышал, что больше 50% встреч в этой жизни – это продолжение прошлых. И 50% новых еще отношений добавляется. 50 на 50. Потому что с большинством мы уже с вами общались когда-то. Я чувствую то же самое. Время лекции, когда приходят люди, я вижу, что я всех знаю как бы. Выясняется, что пришли люди первый раз. У меня четкое убеждение, что я виделся. Видел этих людей. Знаю уже. Я даже подхожу, начинаю говорить, как будто я уже знаю человека. В прошлой жизни мы были многие обижены друг на друга. И в этой жизни это продолжается еще. Многие из вас не хотят знакомиться с Хари Кришной по этой причине. Что в прошлом вы были обижены. Хотя ничего плохого сейчас не слышите. Но сложно вступить в отношения. Могут быть препятствия с прошлым. Еще вопросы? Как вести себя человек, который живет в культуре с низшими вкусами? Пытается развить высший вкус. Нужно общаться с теми, кто также это практикует, развивать высший вкус вместе с кем-то. станет сильнее. Поддержку искать. Есть, конечно, примеры, когда люди в одиночестве делали многое. Но это сильные уже были, утвердившиеся. Если утвердившийся человек, он может изменить всю культуру вокруг, не загрязняясь. Очистить вокруг все может. Если нет, то он слабый, может падать какое-то время. Откуда он берет эту поддержку? Чистота, сестра божественная, чем чище, тем теснее связь с Богом. Отсюда он берет силы. Там сколько угодно сил. Не имеет значения. Количество людей, количество преданных рукой. Качество имеет значение. Как он говорит, если мы продаем с вами бриллианты, то покупателей немного найдется. А если подделки стеклянные, очень много будет покупателей. Так, так, еще вопрос. Чистота ума и разума. Например, если мы с вами сейчас поставим высокие стандарты чистоты в своей жизни установим, то мы что почувствуем? Внутри конфликт будет, что я им не соответствую. Верно? Вот, вот это вот начало будет нашего понимания себя. Человек понимает себя, когда устанавливается стандарт чистоты очень высокий, он смотрит туда, отражается, и тогда видит свое положение истинное, что я глубоко внизу, и начинает двигаться вверх. Если мы утверждаем свои стандарты наравне с собой, мы не прогрессируем никуда. Просто их поддерживаем, и все. Если стандарты внизу есть, тогда мы падаем туда, притягиваемся. Поэтому мы должны стандарты чистоты поднимать вверх, самые высокие знать стандарты. Возможно, мы не можем так делать, но должны стремиться на этот уровень, и всегда будет прогресс. Самый высший стандарт – это любовь к Богу. Самое чистое, что есть вообще существует. Бескорыстное, чистое – это любовь к Богу. Еще раз. Как понять слово «удовлетворенный»? Удовлетворенный означает недвойственный, можно так сказать. А неудовлетворенный – двойственный. То, что мы получаем в неудовлетворенном состоянии в жизни, то, что имеем, мы не очень ценим, хотим чего-то еще. Видите, двойственность. Хоть у меня есть все для жизни необходимое, я не удовлетворен, поэтому хочу чего-то еще, о чем-то еще думаю. Это называется двойственность. Из неудовлетворения возникает. Если я удовлетворен, то двойственность уходит. Я сосредоточен на настоящем моменте и развиваю его хорошо. Есть вопросы?
Да.
Да?
Иногда предлагаю книгу или газету, и иногда люди не знают, что ты им предлагаешь. Возможен здесь элемент такого, ну, как бы, чтобы что бы то ни стало, купил книгу. Или нужно все-таки, чтобы он заинтересовался, и ну, на это уже на время. Как ты здесь расставишь? Чтобы не было обмана?
Как, без обмана распространять книги? Обман не нужен, но хитрость может быть. Хитрость такая, добрая хитрость. Обезьянья. Они берут вашу туфлю одну, вот, и садятся на доступном расстоянии прямо перед вами и показывают. Если вы плохо понимаете, что она хочет, вы начнете грызть вашу туфлю. Рвать. Тогда вы начинаете быстрее соображать, что ей нужно банан дать и быстрее забрать туфлю. Или очки, например. Это называется хитрость. Это не обман. То есть вы сами хотите дать что-то, чтобы забрать ее. Никакого обмана нет. Все на глазах. Или вы заходите в лавку, там ваешься. Они же тоже хитрые торговцы. Это их природа. Но они не обманывают вас. Сколько стоит? $1000. Этикетки нет. В Индии. Нет этикетки. Он говорит и все. Говорит, нет. А сколько, он спрашивает? Ну, $200. Нет. 900. Нет. Ну, что вы, 900? Ну, $300. Нет, нет. 700. И постепенно, постепенно вы на цене какой-то соглашаетесь и покупаете. Никакого обмана, видите? Только хитрости. Тут человек не оскорбится, если вы просто хитрый человек. То есть это расчетливость и нравственное сочетание называется. Расчетливый и нонравственный человек. Он хитрый. А обманщик, он безнравственный. Расчетливый и безнравственный. Это другое. Это уже оскорбитель. Кто не уважает вас. Эксплуататор. Поэтому как бы хитрость нормальная, что показываете книгу, и вы так говорите что-то там, придумываете иногда, не знаю, что там придумываете. Один человек поехал, знаете, аж в Тюменскую там область, на север книги распространять. По вагонщикам там буровики живут. О, холод, там тьма вообще, зима, декабрь. Ну, вагончик замерзший заходит с этой телегой, с книгой, он привез вообще несколько сот книг, чтобы распространить там людям. И стал говорить, вот эта книга он привез специально для вас, покупаете тут. И что за книги у тебя? Тут йога у меня. Тут карма-йога, гьяна-йога, там аштанга-йога, он стал говорить, тут еще что-то стал придумывать. И человек лежит в этом вагончике и говорит, что вы тут всякую ерунду навозите? Вот что не ерунда, то сюда везете. Вы не могли бы что-нибудь о Кришне привезти? Ну, так обрадовался, так удивился. Говорит, так это книги о Кришне, на самом деле. Вот Бхагавад-гита, это как раз то, что вы хотите. Это книга о войне, кто-то сказал. О войне, да. Ты читаешь, ничего о войне вообще нет. Какая-то философия. Нет, ну даже война на Курукшетре, сюжет там. Специально надо хитрять, чтобы людей привлечь к чтению. Хожу на лекции, мне интересно. Рассказываю дома. Сестра говорит, что это от безделья. Это как аргумент какой сильный выдвигают они. Это еще не самый сильный аргумент. Самый сильный аргумент будет другой. Секта. Это самый сильный аргумент. Я могу сказать по поводу секты кое-что. Сект нет. Это люди придумали, чтобы страх навести. Есть поиск. Общайтесь с ищущими людьми. Никакого сектанства в этом смысле не найдете. Поиск. 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 Отмечайте этот момент. Ищите. Никогда не превратите в секту. Секта, она уже ничего не ищет. Все. Это догма. Это догма, неизменность. Какая? Вы русские, значит, вы кто? Православные, значит, Матик Тужич. Все, у вас нет выбора. Догма. У вас глаза более узкие, вы похожи на мусульманин. Вы не должны никуда больше. Это сектантское мышление. Никто не говорит, ты душа. Давай, выбирай, ищи, двигайся. От безделья. Хороший момент. Человек не предназначен работать как осел. Потому что природа дает ему интересное преимущество. Посмотрите. Он работает, но у него остается много свободного времени. Согласны? Ну даже вот у вашей сестры. Все равно же свободное время. И что она делает в свободное время? Тут вы не написали в списке. Вот вы в свободное время лекции слушаете, допустим. Проповедуете, говорите об абсолютной истине. А она что делает в свободное время? Я не соглашусь, что у нее нет свободного времени. Она вот что от безделия делает? Я уверен, ничего хорошего она не делает в это время. Ее избыточная энергия тратится впустую, видите? Холостой. Ничего, никакого толку. А ваше нет. Так что вы хорошо от безделия время проводите. Собственно, если вы ищете абсолютную истину, вы можете вообще больше ничего не делать. По большому счету. Конечно, будете много чего делать, но можете не делать. Неважно. Поэтому, конечно, у каждого свободное время. И вопрос, как мы его тратим. Это очень один из центральных вопросов, чтобы понять личность, с которой вы общаетесь. Журналист этому обучен, они спросят, у вас, как вы проводите свободное время? И картина сразу всплывет, что за человек перед вами. Быстро. Несколько вопросов, знаете, есть профессионалы. Это один из вопросов главных. Как вы проводите свободное время? какие ваши вкусы, и сразу будет понятно, кто вы. Как изменить карму в лучшую сторону? Никто не спрашивает, как в худшую сторону изменить. Потому что мы это уже делаем, мы знаем, как это делать. Как бы есть природа, она сама это за нас делает в худшую сторону. Просто увидел, что это привлекательно, побежал туда, вот и началось. Или если просто дома сидите, ничего не делаете, уже плохая карма. От безделья. Не занят. Все, уже проникнет какое-то что-то негативное. Карму нужно менять в уме сначала. Сначала нужно получить хорошие мысли и желания. Потом меняется карма всегда человека. Но откуда взять хорошие мысли? Представьте, вы сидите. Вот сейчас вы сидите, и вдруг вы все начинаете улыбаться, и так счастливы. Вдруг такое счастье, если вы понимаете, вообще невозможно. Просто слезы плюются, невозможно. Все такое. Радость такая. Такого бывает? Скажете, сумасшедший какой-то. Я сижу с каким-то сумасшедшим человеком вообще. Непонятно, что у него внутри. Опасно с ним рядом сидеть. Вот люди вот такие должны быть. Немножко думает, и счастлив, все в порядке, понимаете. Вот это мысли. И так он так сидит, так серьезно. И все хуже, хуже, хуже. И начинает за здоровье и за покой уже заканчивается. Следите за умом. Куда меняется карма? Вот посидите немножко, к какой мысли вы придете? К какой мысли придете, какое действие начнете делать? Посидите, скажем, полдня. Ничего не делайте. Или целый день. И вот то действие, которое вы начнете делать, первое, это будет ваша жизнь. Ваша основа жизни. Проэкспериментируйте. К какому же решению приходит ум? Мысли всякие копошатся, но к какому решению, к какому действию приходите? Вот что такое уже будет ваш ум. Значит, карма, она в уме. Ум отталкивает к какому-то поступку. Например, можно думать, абсолютная истина, Бог. Так, размышляем, Вселенная, устройство мира, религия, заповеди. Так много возвышенного можно в уме сейчас перебирать. Открываем глаза. А там красивая женщина идет. Ух ты! И все, и уже оставили всю эту тему сразу. Вот и все, вот и вся карма. Как же ум возвысить так, чтобы, глядя на женщину, вспоминали божественную энергию? Наоборот. Вот в обратную сторону. Йога, чтобы была йога. От любого объекта отталкиваетесь и идете вверх. Вот мышление человеческое. Иначе это называется обусловленность. Собаку, знаете, породистую собаку иногда наряжают. Фотографию, чтобы сфотографировать, портрет сделать. На стену вешают. Видели такие портреты? Породистых таких собак. Там нос соответствующий, там уши соответствующие такие. Взгляд человеческий такой, знаете, нет. Как из политбюро что-то такое. Медали, 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 медали. То есть очень серьезная собака. И такую асану делают для нее, что фотографируют. Она сидит там. И потом она видит, там кость какая-то лежит. И она прыгает с этими медалями, идет, лежит кость. Вот и все. Это называется карма. Поэтому сначала разрушается ум. Мы читаем Писание священное, обсуждаем их вместе. Вот так, так постепенно, постепенно человек развивает способность мыслить выше, 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 выше. Это нам дано. Это всегда можно развивать. Называется культура, образование, развитие. В течение всей жизни это нужно делать. И вы увидите, что карма вас больше беспокоить не будет. Она не будет беспокоить. Она ослабнет. Если вентилятор вращается, а вы отключаете вилку, выдергиваете из розетки. Он вращается по инерции уже слабо, а постепенно затухает. Вот так же карма. Питание больше не даете. Какие у вас отношения со старшими для вас преданными? Я думаю, это самая главная составляющая моей жизни духовной. Это общение со старшими. Мне кажется, это трудно вообще описать эти отношения. Как их вот описать? Я думаю, это каждый должен знать на собственном опыте. Какие отношения с духовным учителем, какие отношения со старшими по возрасту в сознании Кришны, с друзьями. Старших у меня не так много осталось, к сожалению. Многие ушли из движения того времени. Были испытания. Но есть несколько человек старше для меня. Госвами Махарадж старше меня в сознании Кришны. И по ашраму, и по возрасту в сознании Кришны. Мы общаемся. Время не так часто. У нас разные регионы, мы редко видимся, но мы видимся. И отношения у нас ближе, теснее, теснее, глубже и глубже становятся всегда. У меня еще есть два друга, которые старше меня в сознании Кришны, но мы общаемся как равные. Потому что один долго сидел в тюрьме, как бы он не практиковал там хорошо сознание Кришны, как мог. Но он получил инициацию, уже сидя в тюрьме, задолго до меня. И когда я уже получил посвящение, он вышел только из тюрьмы. Поэтому он еще много чего не знал, у меня много чего спрашивал, хотя он старше, раньше, но мы как равные общаемся с ним. И еще один есть тоже преданный, с которым я познакомился, когда пришел в сознание Кришны, он уже был полгода до меня пришел, ну, незначительный срок, но чуть-чуть старше меня. И по возрасту ему уже под 70 сейчас. Он активный, живой, ум ясный у него, такой же, как и раньше. Я не замечаю возраста. Мы тоже видимся и время от времени. Поэтому старших мало осталось для общения. Но также для меня старшие вайшнавы — это все духовные учителя, с которыми я общался, имею опыт и общаюсь до сих пор. Например, Ниранджан с вами, мы с ним очень давние, как бы, давно общаемся, давно знаем друг друга. С самого начала, вот он первый приехал, третий он приехал, после Прабхавишну с вами, Гопал Кришна Госвами, потом в СССР приехал Ниранджан с вами. Он приехал не как гуру. У него учеников не было ни в России, может, в Америке там было несколько учеников всего. Он не хотел принимать учеников России. Приехал просто увидеть, что такое Россия. Попроповедовать. И как только он вошел в дом, где была программа, первое, что он увидел, это меня, а я увидел его. У нас глаза встретились, я до сих пор помню этот. И он улыбнулся и прошел мимо. Он спросил у преданного, а кто это был про меня. И с тех пор мы с ним завязались очень тесные отношения. И так до сих пор. Всегда, когда я вижу, меня какая-то сила тянет к нему, чтобы поговорить обязательно. Мы с ним разговариваем на разные темы. И во Вриндаване, или в других местах. То есть, как традиция уже стала, что мы очень близко общаемся с ним. Это отношения глубокие, я так скажу. Потом, очень давно я также знаю Гопал Кришна Госвами. Он меня тоже давно знает. Тоже отношения очень близкие стали. Глубокие. Рахини Сута Прабу. Также с ним близко общался на Урале около 5 лет. Это все стоят ученики Прабхупады. Недавно познакомились с Тханешварой Прабу на Украине. Вот в этот тур. Несколько раз встречались, тоже общались. Тоже потрясающая личность. Так что у меня есть, видите, стимулы. То есть есть, слава Богу, у меня возможность общаться с старшими. Проповедую с эгоистичным мотивом. Да, что хотел сказать о старших. Сначала это субординацию мы чувствуем, как бы, дистанцию. Но по мере духовного развития мы будем сближаться. Будет добавляться дружеское расположение. Если не добавляется такая вот дружеская бхава, то нас не будет вдохновлять долго такие отношения. Постоянная субординация не очень хорошо. Постоянная дистанция. Как с отцом. Отец всегда отец, но мы также еще и друзья с ним, правда же? То есть есть еще близкие, должны чувствоваться отношения со старшими. Хотя они всегда старшие, но мы должны еще иметь сближение какое-то внутреннее. Это всегда вдохновляет. Проповедую с эгоистичным мотивом для собственного развития. Подскажите мотив повыше, если любовь к Богу пока недоступна. Неважно. Сейчас не важно, какой у вас мотив. Если вы проповедуете, то, пожалуйста, есть совет. Будьте внимательны к людям, все, что требуется. Мотив сейчас не так важен в данном случае. Попытайтесь понять человека, которому проповедуете, и все. И дальше все пройдет автоматически. У вас откроются внутренние энергии, такие как сострадание, скажем, уважение, то есть понимание человека и так далее. И пробуйте уже обогатиться очень сильно вот этими качествами. И люди будут на самом деле очень благодарить вас за то, что уделили внимание и прочее. Потому что редко кто понимает людей в этом мире. Очень редко. Если вы станете экспертом в понимании людей, то будете очень дороги, очень важны для людей. И люди тоже будут очень дороги вам эти. Вот это смысл проповеди. А пока, ну, мотив, ну и что? Ну, очищение, хорошо, делайте. Но постарайтесь быть внимательными к человеку, которому проповедуете. Так, как наша культурная программа, она почти готова. Горчанрика, подойди сюда, иди, готовься. Тут нужно уже гармонь поставить, микрофон. Подскажите, как вы выбрали Джаяпатака, Джаяпатака с вами, своим духовным учителем? Как получить его общение на Украине? Я думаю, что сейчас сложно получить его общение, не только на Украине, но и на фестивалях. Он сейчас очень болен. Очень болен. Как я выбрал? Я не знаю, как я выбрал. Тут солнце. Я не думаю даже, что я выбирал. Кришна мне показал. У нас с женой был раньше другой духовный учитель. Он ушел из ИСКОН. Оставил практику. Так случается. Бывает такое. Ну, это тяжелая история. Не буду ее подробно рассказывать. Для учеников это тяжелое потрясение. И затем, конечно, встал вопрос, что делать дальше. Как с духовным учителем? Кого выбрать дальше? Проблема, если вы предаетесь полностью высокой личности, то потом сложно это все заново решать. Очень трудно. Прошли уже многие годы в служении, то есть в отношениях. Поэтому была проблема. И вот она говорила, помню, о Бхактичару с вами, какое-то время намекала, что вот вдохновляет ее такой духовный учитель. Ну, а я думал о многих. То есть не знал конкретно. Я думал, что я сам не смогу выбрать. Я не хотел даже что-то выбирать, думаю, пусть мне Кришна покажет. И потом однажды я увидел, что Гуру Чандрика, она перестала говорить на эти темы. Даже когда я заговорил, она молчала. Все, больше не обсуждала эти темы. Мы поехали во Вриндаван в 2000 году. И я подумал, во Вриндаване я спрошу Кришну. Пусть он сам покажет мне на духовном учителе. У меня было такое настроение. Мне, многие привлекают, но... И я подошел к божествам и сказал об этом, что я теперь решение принимать не буду. Вот то, что вы мне дадите, я приму. Только должны так, да, чтобы я почувствовал, что это мой гуру. Условия. Это было буквально накануне вечером перед Радой Шьямасундарой, перед Кришна Баларамом, божествами. И я ничего не знал о том, что приезжает Джаяпатака с вами во Вриндаван. Не знал об этом. На следующее утро пришел повторять джапу в храм. И вдруг внезапно заходит Джаяпатака с вами, знаете, он такой большой, говорит, золотая гора его называют, такой большой рост, такой большой, такой весь в шафране, в гирляндах, у него вокруг всегда ученики, там такой, знаете, атмосфера такая сразу. И как, знаете, такой, как молния, как свет такой, в алтарную комнату и садится прямо в центре там, тоже джапу повторять. Приехал. И все, знаете, как магнит люди. К нему раз, подсаживаются, чтобы вместе повторять джапу. Хорошо, когда кто-то присутствует, старших. И я не заметил даже, как я тоже сижу прямо напротив него, с четками. Странно, как я здесь оказался вообще? А он так ни на кого не смотрит, повторяет джапу, так погружен, знаете, погружен. И я тоже повторяю, смотрю на него, как он погружен, думаю, нет, погрузись вот так тоже. Вот, хочу так же джапу повторять. Мне куча сейчас мыслей говорят, кто мой гуру, кто не мой гуру. И вдруг я чувствую, что я не могу джапу повторить. У меня дыхание останавливается. Я вообще ничего не могу делать. У меня просто экстаз, у меня душат слезы, страшная энергия внутри разрывает меня на части, такие эмоции, такие чувства, и это все просто нужно сдержать. Главная моя цель не показать, что я сейчас взорвусь просто. А он так вот глаза закрыл, джапу повторяет так, на меня так, и снова повторяет джапу. А мне еще хуже. Я говорю, бывают такие экстатические эмоции, они потом проходят, а не проходят. Всю джапу, я не умею повторять, потому что я просто крутил эти четки и держал эти эмоции, сдерживал. Думаю, все. Похоже, Кришна показал мне, мой гуру. Я подскочил, я не чувствовал тела, ног, и как-то я вот бежал домой к жене. Думаю, нет, не возьмешь меня на сантиметр, Кришна. Я еще раз проверю. Еще раз хочу убедиться. Вот сейчас, если я подойду к ней и скажу, приехал Джапата Касами, давай у нее получим посвящение. Если она скажет да, вот тогда да, все. Я захожу, она на кухне готовит кишечник. Говорю, ты знаешь, тут Джапата Касами приехал. Говорит, да, здорово. Ты не хочешь мне получить посвящение? Говорит, давай. Оказывается, она дала себе обед тогда. А что я, говорит, тебе выбираю, гуру? У меня есть муж. Вот он выберет, а я за ним. Вот и все. Она только ждала этого.
Там была такая... Там была политическая... Момент политический такой. Момент такой был политический, что читатель все равно был на лекции, я осталась дома. Вот. И почему-то мне пришли мысли в голову, что сейчас он придет, и вот если он скажет, что вот я выберу там Джапатка Махараджа, потому что я знала, что он тут... кто утро дал лекцию, то я тоже соглашусь. И вот он приходит и спрашивает, я отвечаю.
В общем, два обеда дали, не сговаривались. Ну, тогда я понял, все, Кришна, и мы пошли к нему на даршан тут же, в этот же день. И знаете, психология людей, которые потеряли гуру, они такие уязвимые такие, знаете, становятся подозрительными, вот, недоверчивыми вот какое-то время. И я прихожу, мы с ней приходим, я говорю, вот, бывшие ученики, Хари Кришна с вами, теперь он ушел, вот мы к вам пришли. Как зовут? Читай Чандра Дас. Он сказал, а у меня уже есть Читай Чандра. Я думаю, понятно, никому не нужен, все ясно. Мы так расстроились ответом, страшно вообще. Интересно все это строилось, эти отношения. Потом он, когда увидел, что я на самом деле хочу искренне, меня просто взял вот так вот, положил себе в карман и все, и закрыл. Просто с тех пор я не чувствую никаких проблем, никакого разрыва, все надежно. Итак, культурная программа. Вам жарко, наверное, под солнцем?
Нет. Солнце не жарко.
Даже солнце волчевское холодное, смотрите. Микрофон нужно поставить хорошо. Я не смогу. Этот дальше ты спой. А потом другой. Вот этот спой. Потом.
Чита нам дам, Несанна кумар. Сердце днем и ночью. У радость моего сердца я подношу чантан и гирлянду моей любви и привязанности. О, юный сын Нанды, я предлагаю тебе светильник своей любви, и в жизни и смерти я поклоняюсь тебе, о прекрасный, очарующий мое сердце. Слезы из моих глаз льются подобно святым водам, емуны в разлуке с тобой, о Гиридхари.